ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Книга «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 89, «Непревзойденное могущество Кришны». Продолжение. Те, кто действительно стремится к освобождению из материального плена, поступят разумно, если последуют наставлению Шри Шукадевы Госвами. В начале Шримад-Бхагаватам Шукадева Госвами, который его рассказывает, провозглашает, что, слушая это священное писание, можно быстро обрести освобождение. То же самое утверждает и Сута Госвами. Если те, кто бесцельно скитается по материальному миру, будут слушать сладкие, словно нектар, слова Шукадева Госвами, они, несомненно, придут к правильному заключению, что преданное служение Верховной Личности Бога позволяет снять с души усталость и прекратить нескончаемую череду переселений из одного материального тела в другое. Иначе говоря, тот, кто станет с любовью и преданностью служить Вишну, сможет положить конец своим блужданиям в лабиринте материальной жизни. Для этого необходимо лишь слушать нектарные речи Шукадевы Госвами, поведавшего Шримад-Бхагаватам. Здесь Прабхупада использует еще один оттенок преданного служения, что это снимает усталость, накопленную за много рождений. То есть преданное служение — это тоже деятельность, но она снимает усталость. Это нелогично для материальных представлений. Любая деятельность, она приводит к усталости, мы знаем об этом. Единственное, что как бы нейтрализует эту усталость или оправдывает эту усталость, это плоды деятельности. И плоды деятельности, они связаны с представлением ложным о том, что когда будет много плодов деятельности, я не буду работать, я не буду уставать, я не буду усталым человеком. Я могу жить так расслабленно, свободно, не уставая, не работая тяжело. То есть, собственно, от этого бремени материального существования каждый хочет освободиться, просто не знает как, потому что люди уставшие. Уставший человек означает несколько раздраженный, неудовлетворенный. Это усталость называется. Собственно, усталость — это некое неудовлетворение. А физическое истощение — это другое. Это обмен. Также это относится больше к обмену, потому что любая усталость, она восполняется пищей, не знаю, ну, каким-то отдыхом, сменой обстоятельств. Вот эта смена обстоятельств очень важна, а тут ничего не меняется, по сути дела. Ну, как-то частично есть какие-то обстоятельства, которые как-то вот украшают мою жизнь, но в целом жизнь продолжает меня эксплуатировать. Это так же, как человек подневольный, он тоже имеет свои какие-то радости, но в целом он подневолен. Он уставший, он безрадостный, у него нет в глубине души этой радости. Он всегда неудовлетворенный, хотя может иногда и радоваться, и шутить. И вот, если эту деятельность использовать для преданного служения, то хотя тело устает и восполняется, человек становится удовлетворенным, как бы вот эта усталость проходит. И что удивительно, что преданное служение может занимать даже еще больше, чем материальная деятельность. Еще больше, потому что преданное служение подразумевает деятельность 24 часа в сутки. И если это услышать, опять же, и подумать, как же так можно работать. Нет, это не работа. Это ни в голову не придет, что это работа — это карма. То есть корми. Они всегда уставшие, они немножко озлобленные, немножко раздражены, они конфликтные, поэтому люди... Бремя. Непосильное бремя. И в таких обстоятельствах единственная мысль — это выжить. Выжить вообще душе. Вечной душе, попадая в материальное тело, вот в эту деятельность она выжить пытается. В общем, ловушка серьезная. И выжить не может при этом. Меняет тела, она схвачена этим телом и держится за это тело, и меняет просто тела. И говорится, что вот эти миллионы рождений, их много очень. Может быть, даже не миллионы, а больше, скорее всего. Трудно сказать, сколько нужно рождений пройти, чтобы дойти до человеческой формы жизни. И потом еще не раз спуститься вниз и снова подниматься этим же путем. Не раз это происходит. Мы не знаем по времени, что это занимает вообще. Вряд ли мы сможем представить такую картину. И люди особенно вот наделены этим разумом, и они осознают вот это неудовлетворение и начинают остро себя вести очень, очень отчаянно вести себя. Все остальные живые существа, как-то упорядоченные природы, но человек, он творит иногда здесь ужасы. Потому что отчаянно борется за свое счастье каждый. Вот в такое отчаяние впадает человек. Вот этот пожар материального существования, вот этот буквально пожар, который изнуряет нас, беспокоит нас, причиняет столько проблем вообще. Любое страдание оставляет некий ожог такой на всю жизнь. Вот это вот отпечатки, вот мы все вот отпечатаны этими страданиями. Легко снимается преданным служением. Вся усталость. Если оно чистое преданное служение. То есть преданные по определению не устают духом никогда. Тело, конечно, нуждается в отдыхе. Это не проблема. Никакая не проблема. Это даже хорошо немножко уставать, менять какую-то деятельность. Ограничить себя в питании. Хорошо, и вкусы появляются больше. Пищи хорошие, то есть вкуса больше в аскезе, намного. И у них эти вот чувства усталые, пресыщенные, раздраженные, ум такой же, тело такое же, невыносимая жизнь становится. Другой важный вывод состоит в том, что полубогов, даже Господа Шиву и Господа Брахму никогда нельзя считать равными Господу Вишну. Те, кто это делает, названы в Бхагават, в Падмапуране безбожниками. В другом ведическом писании Харивамше говорится, что следует поклоняться только Верховной Личности Бога Вишну. Всегда повторяя Маха-мантру Хари Кришна или другую, какую-нибудь Вишну-мантру. Во второй песне Шримад Бхагаватам Господь Брахма говорит: «И Господь Шива и Я действуем в разных качествах, послушной воле Верховной Личности Бога». Читаем Чаритамриту, также сказано, что единственный повелитель — это Кришна, а все остальные существа, каким бы формам жизни они ни принадлежали, всего лишь слуги Кришны. Бхагавад-гите Господь Кришна сам говорит, что нет истины превыше Его. Шукадева Госвами также утверждает, что среди всех вишну-таттв Господь Кришна есть изначальная Верховная Личность Бога. И в подтверждение этого рассказывает об одном случае, который произошел, когда Господь Кришна был на земле. А, мы читали, да, это? Вот эта история началась у нас уже, так ведь? Про Брахмана, да. У него умирали дети. И вот он обвинял царя. Мы говорили об этом положении царя, об ответственности царя. Вот такая была высокая ответственность в те времена, что царь отвечал за своих подданных, за каждого, за счастье своих подданных. И мы вот сравнивали с тем, что сейчас утрачена эта культура, царь не имеет такой полноты власти, потому что всегда за его спиной происходят какие-то коррупции, там он ничего не может сделать, не обладает такой силой. Сегодня монархия. Да, он его называет Брахма-двиша, заведующий Брахманом, значит. Браман объявил, что его новорожденный сын умер потому, что государством правит недостойный царь. Он считает смерть ребенка противоестественной, считал и обвинил в ней царя Уграсену. В ведической истории были примеры того, как высший совет браманов, имевший при дворе, имевшийся, не излагал царя кшатрия, если тот не справлялся со своими обязанностями. Отсюда видно, что занимать положение царя и в ведическом обществе было очень ответственным делом. Очень ответственным делом. Это стоило жизни некоторым царям. Царь Вена — это яркий пример, что он был таким безбожником, открытым, таким как бы бессовестным совершенно безбожником. Он себя считал представителем Бога и всех остальных унижал. Собственно, как-то с детства у него были такие гены, видимо. Описывается, что он был внуком смерти Вена. Такой ген попал туда. Жестоким был человеком. И вот благодаря своей жестокости он думал, что он Бог. Что это такая, что у него есть. Все остальные слабые, он думал. Они боятся причинять даже боль кому-то там. А я не боюсь. Я смелый, я отважный, я герой. Ну, он просто был жестоким. И в конце концов браманы пришли, чтобы дать ему наставление царю Вене. Группа пришла, настоящих браманов. Сейчас таких нет, но скоро появится. Поэтому будьте внимательны. Браманы скоро появятся, они уже формируются. То есть это сила. Это не просто какой-то, знаете, вот, начитанный человек в очках или прячущийся отшельник где-то, избегающий как бы вообще общения с этим миром. Нет, это могущественный человек. Браманы, они сильные, они знают мантры. Мантры управляют жизнью людей. Звук. Вот этим владеют браманы. Искусством произносить мантры. И они должны быть в благости. Потому что если браман не в благости, он становится черным человеком. Это тантры какие-то, он начинает злоупотреблять, он эти мантры использует для подчинения других людей, эти управляет, внушает им что-то мантрами. Как змеей можно управлять мантрами? Я видел в Индии это. Я очень удивился. Я даже на себе почувствовал влияние этих мантр парализующих. Змея замирает просто под этими звуками. Но, опять же, квалификация. И эти браманы пришли и сказали, служи Богу, дорогой. Зачем ты провозглашаешь себя такой абсолютной личностью? Почему ты творишь злодеяния? Ты же должен забеспокоиться о благе подданных своих. Поклоняйся Богу. И всех людей также направляй в эту сторону, в благость. Иначе все царство будет проклято. И вот уже сколько страданий ты уже причинил, сколько крови, сколько насилия, несправедливо. Давай-ка встань на верный путь. Они, как советники, как браманы, их долг. То есть браман не может так пройти мимо, если где-то невежество какое-то творится. Или организуется, тем более. Он не допустит, он будет говорить. Он будет прояснять эту ситуацию. Но царь Вена сказал, вы, похоже, несмышленые дети. Я вас кормлю, я тут царь, а вы едите мой хлеб и меня критикуете. У вас незрелый разум вообще. Какие вы браманы? Разве вы не читали Писание, что царь представитель Бога в этом мире? В чем я не прав? В теле царя все полубоги находятся. У меня власть, у меня сила. Браманы перегнулись, поняли, тут дело похоже. Процесс необратим случился. Да. В этом случае, если процесс необратим, если человек демонизировался уже прочно, утвердился в таких взглядах о себе, они взяли шнуры свои браманские прямо на глазах у этого Вены. Он сидел на троне, они были перед ним. Они этот гнев испытали внутри. Гнев брамана, когда внутри зажигается, говорит, как огонь может сжечь все, что угодно. И он выразился в этих мантрах. Они произнесли эти, Брама Шапа называется. Эти мантры потом мы сообщим, это секретный мантр. Для тех, кто только достойный браман, потому что нельзя такие мантры раздавать всем. Они произнесли Брахма-шапу, просто в звук. И царь, у него разорвалось сердце, он упал с трона замертво. И они ушли оттуда. Все. Теракт готов. Без оружия, без ничего. Поэтому понятно, что праведные цари, они уважали браманов, но не только за их знания, но и реальную силу. Что реальная сила была за браманами. Сейчас таких могущественных ученых нет. Я вам скажу дальше их могущество в подтверждении. Когда царь умер, стало еще хуже. Потому что, ну, царь даже если плохой, его боятся же грабители, воры, разбойники. Там, все-таки как-то что-то контролируют. А тут вообще беспредел начался, как в 90-е годы. Вот когда вот двоевластие или смена власти, вот очень опасное время в государстве, все знают, там все поднимается, вот это вся самая, вот это вот Нарадхамы, вот эти люди с жуткими качествами начинают грабить друг друга, там магазины или воровать, или угрожать, ну, в общем, беспредел начинается. В России беспредел затянулся на долгие годы. В криминальных войнах погибло около 800 тысяч человек. Это была война фактически, мы даже не знали, что это была война в государстве. Криминальные войны были. Вот пример такие. И то есть начались такие проблемы, это древняя история с царем Веной. Нет царя, все, беспредел начинается. И тогда к браманам пришли также подданные, ответственные, и сказали, вы вот хотите благо принести, и вы ради блага освободили нас от демоничного царя, но ситуация стала еще хуже. Уж тогда закончите это дело. Ну, дайте нам достойную личность, найдите или создайте. Вы браманы, в конце концов, вы должны заботиться о благе всего живого первые. Смотрите, какие страдания сейчас. И браманы, это тело Вены, оно было сохранено в бочке с маслом. Я не знаю, по какой причине. Не кремировано. И вот они взяли тело Вены, мертвое, и применили как бы клон, сейчас называется, что-то в этом духе. Они стали пахтать его, взбивать особым способом. То есть его эти вот клетки, которые остались, и гены, вот все, что там было в нем, пахтали. И опять же при помощи мантр, произносили мантры, это долгое время происходит. Эта технология еще не открыта учеными, но в будущем, возможно, они откроют тоже это. Всему как бы секрет. Звук, это сейчас для ученых говорю. Изучайте звук. Не гены, а звук формирует гены. Если вы какие-то гены уничтожите, звук создаст снова их. То есть вера в человеке создает его как бы биологию. Вера, разум, то есть тонкое тело. И звук формирует это главным образом сознание человека. А сознание уже как бы, ну, является причиной как бы, того или иного качества этого тела. Больное или здоровое, там, сильное, слабое и прочее. Это уже зависит от тонких причин. И управляет тонким телом, то есть умом, звук. Это нам известно на опыте. Павлов тоже экспериментировал со звуком. Звук создает образ в уме. Образы создают эмоции, впечатления, чувства, действия, качество нашей жизни. Вот поэтому, если научимся управлять звуками, откроем новые формы звуков, которые еще не открыты, мы сможем управлять материей. Но не приборами. Приборы не могут такие звуки. Звук должен быть живой, исходящий именно из глубины души. То есть без души эта наука до конца не открывается. Бездушная наука — это не наука еще. И вот звук, он должен исходить из сердца в сердце. И так браманы, они владеют этим сознанием, поскольку они аскеты, отшельники, они умеют медитировать, они знакомы с ситхами, способностями физическими. Они должны знать, как все это устроено. Они пахтали тело царя, произнося мантры долгое время, и в конце концов стала разделяться его как бы плохая и хорошая карма. При помощи мантр разделить нужно. Так же, как сейчас в обществе, допустим, смешанные люди, плохие и хорошие вместе, и даже в одном человеке все плохое и хорошее. Повторяйте мантры, особенно Харе Кришна мантры, это будет разделяться. Вы сами прямо внутри себя увидите, как будет разделяться. Плохая ваша сторона и хорошая ваша сторона. И вы начнете управлять своей жизнью внутренней. Потому что сейчас невозможно. Вроде хочу сделать что-то хорошее, не знаю, не могу, не умею, лень. И куча проблем. Нужно разделить, чтобы одно другому не мешало. А потом постепенно можно справиться с этой плохой стороной. при помощи усиления вот этой позитивной стороны в человеке. В этом суть образования. Они разделили, и из плохой кармы царя появился Бахука, черный карлик, страшный совершенно. Но поскольку он был отделен от благости, он слабый был, он сразу сложил ладони и спросил, что прикажете, что делать. Это говорит о том, что сила зла основана на добре. Она эксплуатирует добро, как бы паразитирует на этом. Силу имеют реально добродетель. Зло в своем изначальном виде пассивно, мертво. Это вот мертвая вещь. Мертвая вещь. Если ее оживить, как бы вот эту мертвую вещь, вот, дать ей полномочия, это называется зло. Зло то, что приводит к боли, к смерти, к насилию, к несчастью. Землю потом облагоделствовал всю вообще один. Причем появился вместе с женой сразу же. Даже урожай, как можем как бы вот, ну, сделать здесь тот самый потерянный рай воссоздать на земле. То есть это наука. Наука, которую нам нужно еще освоить при помощи вот, брахманического знания. Это опять мы отвлеклись на управление, видите. Далее Брахман сказал, царь одержимый завистью и злобой, недостоин почитания. Такой царь проводит дни, охотясь на животных в лесу или казня преступников. Он не владеет своими чувствами, и у него дурной нрав. Почитая такого царя, подданные никогда не будут счастливы. Они будут жить в вечной нужде, в заботах и тревогах, и им придется изведать много горя. Вот это он говорит о развлечениях царя. Чем опасно это положение, что царь начинает удовлетворять свои чувства по-царски. Вот в чем дело. Не как обычный человек. Ему охоты ему нравятся за животными. Его природа такая, кшатри, там оружие ему нравится. Он начинает наслаждаться охотой. Так он привыкает любить кровь, насилие. И любит казнить преступников тоже. Кровь, насилие. Вот это проблема. Это все монархия. Поэтому люди не хотят монархию. Такого произвола не хотят. Нет. Сейчас таких святых царей нет на планете. Поэтому как бы демократическое общество выбирает президента, но он выбранный президент. И в конце концов ответственность также на народе лежит за эти выборы. Разделяется ответственность. Несет полную ответственность. Поэтому сложно благополучие. Сильный царь это тот, если коротко определить, сильный правитель это тот, кого боятся мошенники и негодяи. Обычно люди не должны бояться царя. Наоборот, они любят царя. Вот это положение царя. Его любит народ. Все честные люди, все праведники. А негодяи боятся. Не наоборот, поймите, что праведники боятся царя, а негодяи рядом процветают, занимаются коррупцией и воруют государство. Не наоборот. Вот это положение царя. В Кали-Югу глава государства любыми способами получает голоса, необходимые для избрания на высокий пост. Но люди остаются неудовлетворенными, несчастными и всегда пребывают в тревоге. Второе, затем и третий ребенок Брахмана тоже умерли сразу после рождения. У него родилось 9 детей, все они умерли, и 2 появившись на свет. И каждый раз Брахман приходил к воротам дворца и обвинял царя в их смерти. Когда Брахман пришел к царю Двараки в 9-й раз, там были Арджуна и Кришна. Услышав, как Брахман обвиняет царя в том, что тот не может его защитить, Арджуна захотел узнать, в чем дело, и обратился к Брахману с таким вопросом. То есть уже было много обвинений, история длится долго, 9 детей, все умерли, и он не пошел к врачам обвинять их, а пошел к царю, видите. Врачи тут ни при чем. За все отвечает как бы вот верховная власть. За все. Сегодня такого нет, конечно. «Дорогой Брахман, — спросил Арджуна, — почему ты говоришь, что в стране нет настоящих кшатриев, способных защитить своих подданных? Неужели не найдется даже того, кто мог бы притворяться кшатриям и, вооружившись луком и стрелами, сделать вид, что защищает преданных? Или ты полагаешь, что все члены царского рода в этой стране годны лишь на то, чтобы вместе с браманами совершать жертвоприношения и не способны на воинские подвиги? Вот, как бы, честь кшатрия. Для него это не честь сидеть, только жертвоприношение совершать. Ему воевать надо, защищать религию, защищать своих подданных. В этом есть необходимость всегда, пока мы в материальном мире. Всегда в этом мире есть негодяи. Очень разумные есть негодяи. Есть негодяи, которых распознать практически невозможно невооруженным глазом. Никому даже в голову не придет, что это негодяи. Ему будут поклоняться. Вот тут нужны кшатрии, в которых есть очень острый разум. Острое чувство справедливости. Это именно чувство. Потому что они гневаются, это чувство у них. Когда видят что-то неправильное, от дхармы, они гневаются сразу, они чувствуют это. Ну вот такие чувствительные кшатрии.
Арджуна тем самым хотел сказать, что истинные кшатрии не должны укрываться в царских покоях, якобы для того, чтобы совершать ведические обряды. Они должны отважно защищать своих подданных. Браманы заняты духовной деятельностью, и от них не требуется делать то, что для чего необходима большая физическая сила. Поэтому они нуждаются в защите со стороны кшатриев, чтобы никто не мешал им выполнять свои важнейшие обязанности. То есть браманы могут быть физически слабыми, даже выглядеть так, браман физически. Но кшатрии — это подготовка, это очень большая сила. Они носят оружие постоянно, они с ним не расстаются никогда. Сейчас это тоже культура упразднена, и даже против закона носить оружие на улице, прям саблю, допустим, или пистолет какой-нибудь там. Но это только кшатриям доверялось. Это надежно, когда у кшатриев оружие. А когда у бандитов нет, поскольку сейчас бандитов больше, чем кшатриев, то оружие запретили.
Если браманы вынуждены разлучаться со своими женами и детьми, продолжил Арджуна, а цари кшатрии не могут это предотвратить, такие кшатрии не более чем лицедеи. Лицедей может играть на сцене роль царя, но от такого мнимого властителя никто не ждет благодеяний. И если царь, правитель, не способен защитить тех, кто представляет собой голову общества, значит, он просто обманщик. Подобные правители, хотя и занимают высокие посты, заботятся лишь о собственном благополучии. «О мой господин, обещаю тебе, что вырву твоих детей из рук смерти. Если же я не сдержу своего слова, то войду в пылающий костер, чтобы сжечь дотла грех, осквернивший меня».
Так слово офицера Арджуна сказал. Вот я обещаю, я смогу защитить тебя. А если не выполню обещание, я брошусь в огонь. Все, обед. Вот воин, кшатри. Он так и сделает. Сейчас вы видите. Все так и будет. И видите, вот я сейчас руку поднял, чешу голову. Удобно же. Руки рядом с головой должны быть. Вот ногой мне трудно почесать голову. Честно. Хотя если потренироваться, можно. Но это тренировка. А тут все уже готово. Поэтому кшатрии и брахманы должны очень близко, тесно общаться, чувствовать друг друга. Когда они отделяются, то, собственно говоря, если отделить руки от головы подальше, это только те же самые ноги будут, только слабые. Но если руки на место ног, а ноги приблизить к голове, представьте. То есть должно быть все на своем месте. То есть варнашрама дхарма должна быть правильно создана, правильно, как бы правильно общаться, правильно общаться. Голова непосредственно с ногами не общается, хотя это одно тело. Но у них в разных направлениях функции, видите. Но ноги служат голове. Руки служат голове, желудок служит голове. А голова служит желудку. Служит ногам, служит рукам, служит всем. Да, тут глаза, глаза для всех. Но непосредственно с головой, приближены к голове, руки именно. Вот что с головы, руки тут защищают тут же голову. Мгновенно. Реакция мгновенная. Это очень удобно расположено. То есть кшатри должны чувствовать браманов, понимать. Вот такие вещи здесь Арджуна понимает, когда общается с браманом. Умер ребенок, кто виноват? Кшатри должны знать. Нужно найти причину. И здесь должно быть оружие. Либо знание как оружие использовано, потому что несчастье от гуны невежества и страсти. А это не просто гуна какая-то. За этим какая-то есть личность, какая-то воля чья-то. Понимаете? Это не случайное явление. Кшатри должен знать, что он общается с браманами. И любое явление можно исправить поэтому, потому что оно не случайно. Вот случайное явление вы не исправите. Если не случайно, ну что поделать? Ну кто же знал? Ну так случается. Это невежество. Арджуна не был таким невежественным, он говорит, я могу тебя защитить. Даю обет. На это браман ответил, у Арджуна, в городе находится Господь Баларама, но и он не смог спасти моих детей. Этого не сделал даже сам Кришна. Ни Прадюмна, ни Анирудха, ни другие герои, вооруженные луками и стрелами, не смогли защитить моих детей от смерти. Брахмана явно намекал, что Арджуна не сможет сделать то, что оказалось не под силу даже Верховной Личности Бога. Он чувствовал то, что обещает Арджуна, не в его власти. Он это почувствовал, Брахман. Видите, вот это Брахман. Арджуна так кшатри, у него долг, он забыл про все эти вещи. Я сейчас смогу, я обещаю. Арджуна, подожди. Тут Баларама в городе. Кришна здесь. Его дети такие могучные, они Рудха, Прадюмна. Ты не сможешь это сделать. Они же не смогли. Твое обещание похоже на обещание несмышленного ребенка, заявил браман. Поэтому я не могу положиться на твои слова. Вот видите, Арджуна великий кшатрий. Власть у него, оружие в руках. Браман какой-то стоит безоружный, знаете, не имеющий власти. И что он говорит? Он его отчитывает как ребенок. Говорит, ты как ребенок вообще. И кшатри стоит, слушает, браман говорит перед ним. Арджуна понял, что браман потерял всякую веру в царей кшатриев. Только чтобы ободрить его, он притворился, будто порицает даже своего друга, Господа Кришну. В присутствии Кришны и других он стал обвинять Кришну. Это Арджуна стал делать. Достопочтенный браман, я не Санкаршана, не Кришна, не Прадюмна и не Анирудха. Меня зовут Арджуна. Я вооружен луком Гандива. Лук Гандива, он с высших планет к нему пришел. Ты не должен оскорблять меня, ибо своей доблестью я угодил даже Господу Шиве, когда мы встречались с ним на охоте в лесу. Я сразился с Господом Шивой, который пристал передо мной в облике охотника, и он довольным моей твагой подарил мне оружие Пашупата. Пашупата – это оружие, применяемое в конце разрушения Вселенной. Шива дал ему попользоваться. Ну, что значит? Подержать в руках. Ну, такой знак. Не сомневайся в моей силе, я верну твоих сыновей, даже если для этого мне придется вступить в бой со смертью. Смерть с большой буквы, как олицетворенная смерть имеется. Раз так, то вот я даю такой обет, Арджуна говорит. У меня Пашупата астра, а там нет защиты ни у кого от этого оружия. Я думаю, что я сделаю то, что обещал. Исполнены достоинства слова Арджуны в какой-то мере убедили брахмана. И он успокоенный вернулся домой. То есть Арджуне удалось успокоить брахмана. Показал свою силу на словах пока. Когда жене брахмана настало время родить еще одного ребенка, браман начал горько взывать. «О, Арджуна, прошу, приди и спаси мое дитя!» Услышав его зов, тогда не было телефонов, как-то они общались, видите, тут детали не описываются. Они общались на большом расстоянии, могли слышать друг друга. Ну, когда личностно обращались, на большом расстоянии могли слышать. Какой-то был особый еще слух там. Вот я не могу пока ничего сказать. Технически. Но мы исследуем вопрос этот в Институте прикладных духовных технологий. Так? И мы научимся без телефонов.
Что тогда будут делать наши технологии? Услышав его зов, Арджуна тотчас прикоснулся к священной воде и прочел несколько мантр, чтобы оградить свой лук и стрелы от опасности. Прежде всего, защитить оружие надо. Он взял с собой стрелу, подаренную Господом Шивой, и по дороге думал о Господе Шиве и его великой милости. Вскоре Арджуна с луком Гандива и другим оружием в руках появился перед домом, где лежала роженица. Итак, Пашупата Астра включилась. Помня обещание, которое он дал Браману, Арджуна оставался в Двараке вплоть до той самой ночи, когда Браман позвал его на помощь. Направляясь к его дому, где вот-вот должны были начаться роды, Арджуна думал о Господе Шиве, а не о своем друге Кришне. Тут он забыл как бы Кришну на какой-то момент. Поскольку Кришна так и не смог помочь Браману, Арджуна возлагал все надежды на Господа Шиву. Это еще один признак того, как люди ищут прибежище у полубогов. Бхагавад-гите об этом сказано так. Камайс тайс тархита гьяна пропадете анья девата. Когда от жадности и вожделения человек лишается разума, он забывает о верховной личности Бога и ищет прибежище у полубогов. Разумеется, Арджуна не был обычным живым существом. Но находясь в дружеских отношениях с Кришной, он думал, что Кришна не сможет защитить Брамана. И лучше в этой ситуации мысленно взывать Господу Шиве. Для Арджуны достаточно было просто мысленно обратиться к Шиве, и все. И контакт. Вот что за люди были, а? Непобедимые были люди. Вот это ум человек. Такая силища. Если ум связан с Богом, невозможно ничего сделать. Позднее оказалось, что, обратившись за поддержкой к Господу Шиве, а не Кришне, Арджуна не достиг своей цели. Однако он усердно читал разные мантры и пускал во все стороны стрелы, чтобы надежно оградить родильные покои от опасности. То есть под каким-то влиянием дети умирали, а под каким никто не знал. И куда они вообще, они просто умирали, они исчезали просто. Вот ребенок рождался и испарялся. Вот. И Арджуна просто запустил стрелы во всех направлениях. Вот эти вот особые стрелы есть такие. И как бы защиту оказалось, что даже приблизиться никто не смог. Жена Брамана родила мальчика. И как водится, ребенок принялся плакать. Но вдруг за считанные мгновения и дитя, и стрелы Арджуны исчезли в небесах. И стрелы, и все, все на свете. И вся Пашупата Астра, и Господь Шива бессилен оказался. Дом Брамана находился недалеко от дворца Господа Кришны. И Господь с удовольствием наблюдал за тем, что казалось было вызовом его могуществу. Это он вознес в небо новорожденного и стрелы, в том числе, и ту, которую даровал Арджуне Господь Шива, и которую Арджуна, который так гордился. «Антаватту пхалам тешам тат бхавати алпамедасам». Неразумные люди, заблуждаясь, ищут прибежище у полубогов и довольствуются их недолговечными дарами. На глазах у Господа Кришны и других свидетелей происшедшего Браман принялся поносить Арджуну. Вот эти браманы, видите, какие? Сразу знак кшатриев. Смотрите все, каким глупцом я оказался. Я поверил словам слабосильного Арджуны, который способен только раздавать лживые обещания. Как глупо было с моей стороны поверить ему. Он обещал спасти моего ребенка, хотя этого не смогли сделать ни Прадюмна, ни Анирудха, ни Господь Баларама, ни Господь Кришна. Если даже они, величайшие из великих, были не в силах уберечь моего дитя, то кто сможет это сделать? Я проклинаю Арджуну вместе с его знаменитым луком Гандивой. Я проклинаю его за ложь и дерзость. Подумайте только, он посмел объявить себя более великим, чем Господь Баларама, Господь Кришна, Прадюмна и Анирудха. Кто может спасти моего сына, унесенного с земли? Только по глупости Арджуна думал, что сумеет вернуть мое дитя с другой планеты. После этих слов Брахмана Арджуна решил воспользоваться одной из своих мистических способностей и найти планету, где оказался брахманский ребенок. Очевидно, Арджуна обладал мистическими силами, с помощью которых йоги могут переноситься на любую планету по своему желанию. Тут не говорится, что Арджуна строил какой-то корабль, Восток там один или прочее. И сначала послал туда на орбиту эту собачку, белку и стрелку. Потом посмотрел, как они себя чувствуют, и наконец решился тоже сесть туда. И там нужно найти еще планету нужную, понимаете? А на планете нужно еще найти тех детей. Невыполнимая задача. Прежде всего, Арджуна отправился на Ямалоку, в обитель Ямараджи, повелителя смерти. Вот, разумно, видите, если что-то найти нужно, нужно туда. Однако он не смог найти там сына Брахмана. Тогда он полетел на планету, где живет царь небес Индра. Не сумев и там найти ребенка, Арджуна отправился на планету полубога, властителя огня, затем на планету полубога Нирити, а затем на Луну, побывал на Ваю-Локи и на Варуна-Локи. Продолжая поиски, он спустился в низшую планетную систему Расаталу. Ого! Ну, это нужно быть очень мужественным человеком. Слушайте, космонавт, не летайте на Расаталу. Если вы просто ее увидите, вы умрете на месте. Наконец он вознесся на Брахма-Локу. Эта планета недосягаема даже для йогов-мистиков. Однако Арджуна, по милости Господа Кришны, смог подняться выше райских планет и достичь Брахма-Локи. Так и не найдя нигде сына Брахмана, Арджуна, чтобы сдержать свое слово, хотел было броситься в огонь. Но Господь Кришна явил ему милость, поскольку Арджуна был его ближайшим другом. Господь Кришна убедил Арджуну, что если он, отчаявшись, бросится в огонь, то покроет себя позором. А поскольку Арджуна – друг Кришны, пятно позора ляжет и на Господа Кришну, на Господа. Кришна остановил Арджуну, заверив его, что найдет ребенка. Но тут кончается как бы первая часть этой истории. Даже сериал у нас. Вот, вторую часть еще не выпустили. Но завтра, наверное, должны уже выпустить. Мы продолжим завтра. Это кино хорошее, правда же? Есть какие-то пару вопросов? Все духовные качества переносят в следующую жизнь. Все. Эти качества описываются в Бхагавад-гите также. В 13 главе, посмотрите, пожалуйста. Качество знания называется. Это как бы духовная сторона. Знание — это дух. Невежество — это материя. Вот качество знания или качество души описывается в Бхагавад-гите в 13 главе с 8 по 12 текст. Прочитайте, там 19 качеств. Это мы переносим с собой после смерти тела в следующую жизнь. Это отвечает на вопрос, почему один человек рождается и ищет абсолютную истину, а другой человек рождается и не имеет такой склонности. Говорят, у него гены такие. Но, как мы объяснили, гены формируются тонким телом. Это не случайно, это закономерно. То есть означает, что в прошлой жизни он не развивал духовных качеств, не занимался служением Богу, не был связан с Богом никак, человек. И он, если не связан с Богом, если даже он как бы имеет связь с Богом, но не поддерживает ее в материальном мире, он будет утрачивать, забывать.
Вот. Поэтому он может рождаться с меньшим и меньшим интересом к Богу из рождения в рождение. А если поддерживать эту связь духовную, эти качества, то он рождается уже с врожденным интересом к Богу. Уже проявляет такие склонности к смирению больше, чем гордости, к ложной. Он имеет совесть, как бы другую внутреннюю составляющую. Все духовные качества не переносятся в следующую жизнь.
Проявление страха в жизни до ужаса за близких, является ли это проявлением плохой стороны? Правильно ли я понимаю, что нужно прилагать усилия к повторению джапы, и ситуация разрешится?
Страх?
Да.
За близких?
За близких. Что это плохая сторона? Вот вы говорили о плохой и хорошей стороне, что страх – это плохая сторона.
Нет, смотря какой страх. Мы говорим, что страх за близких – это нормально, это естественно, это здоровый страх должен быть. Но не панический и не болезненный страх. Когда только вы боитесь, и он поглощает все ваше существование, то так мы отупеем от страха. То есть должна быть мера какая-то. Держите его под контролем, страх. Поэтому мы изучаем философию Бхагавад-гиты, чтобы страх держать под контролем, чтобы мы понимали, как устроен мир. Бояться, если мы знаем, как мир устроен, бояться нечего.
А силы звука можно изменить ДНК человека, вылечить болезнь ДНК? В нашем вылечить болезнь через ДНК?
Теоретически можно, можно. Но, как мы сказали, звук должен быть достаточно могущественный. Достаточно могущественный. Это зависит уже от человека, который владеет этим. От его силы духа. Вы же слышали, все знают сейчас об этом. Эта информация быстро распространилась с большим интересом, что вода может структурироваться звуком. И там были такие примеры истории, когда один человек сидел в заточении, ему давали какую-то тухлую воду, плохую воду, он должен был болеть, там, сгнить вообще от этой воды. Он читал молитвы свои, и вода была свежей. Очищалась вода. Но это был человек очень сильный духом. А Христос, допустим, он мог воду в вино превратить. Ну как? Молитвой. Звук. Ну, может быть, звук можно издавать даже не только голосом. Если вы владеете умом, вы можете мысленно это делать. Это связано очень все. Вот. Поэтому мы упомянули, что пока эта наука недоступна современным ученым, потому что они сами не квалифицированы. У них, может быть, технологии развиты, но сами они не настолько могущественны. Они без технологий никто. Вот отнять у них технологии, кто они такие? Они даже не знают, как помидоры вырастить на грядке. У них нет такой силы на самом деле. Вот они ракету создадут какую-то или бомбу и думают, что стали могущественными. Но в чем могущество? Это же смерть несет. Спасибо.